Так, ну, здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. С некоторым, правда, недавно виделись, но давно не занимались. Начинаем мы с вами новую тему. Называется она «Звезды и созвездия». Ну, сначала я хочу поговорить всем, конечно, про что интересно. Интересно, про метеорит, естественно. Оно нам прилетело. Ну, вы знаете, на самом деле, как-то с моей точки зрения, настолько все вот очевидно, вот что прилетело, что даже тут как-то вот все, ну, по крайней мере, вот так вот, непонятно, что дальше из этого будет, ну, как бы непонятно, а неизвестно. А так, собственно говоря, что? Значит, во-первых, куда оно прилетело? Оно прилетело к нам на Урал, где наша любимая инфразона. Да, значит, то есть оно прилетело к инфразоне. Значит, что оно сделало сразу же? Во-первых, оно прилетело очень гуманно. То есть оно, в принципе, могло попасть куда угодно, а оно, в общем-то, то есть все травмы, какие были, это не от того, что оно попало кому-то. Значит, какие были травмы? Значит, основные травмы были от стекла. Почему от стекла? Все увидели взрыв, все побежали. Смотрите фоткость к окнам. Там, где были в школе умные учительницы, немедленно детей всех загнали под парты, и никто не пострадал. Там, где побежали все скорее, значит, рты разевать, смотреть, фоткать, значит, вот тут всех их и порезало. Или же пострадали в давке, в панике, на узких лестницах. Ну, слава богу, до смерти никого не затоптали, но вот, ну, в частности, вот та женщина, которую увезли даже в Москву, писали, она как раз на лестнице пострадала. У нее травма позвоночника. Так что, в общем, само по себе вот оно очень гуманно себя повело. Что оно сделало еще? Опять физически. Ну, это пока вот как бы такая есть гипотеза, но я думаю, что так оно и будет, что озоновый слой оно повредило. То есть над, значит, вот теми местами, где оно пролетело, ну и, собственно говоря, в окрестностях, там будет озоновая дыра. Что значит озоновая дыра? Озоновая дыра – это значит, что на физическом плане будет ультрафиолет проходить беспрепятственно какое-то время. Ну, потом она, конечно, затянется, озоновая дыра – это дело такое. Вот. Значит, ну, а если смотреть уже с эзотерической точки зрения, как мне кажется, что это сигнал, некоторый не сигнал, а как бы вот уже нажатая кнопка к включению в работу инфразоны. Потому что уральская инфразона, она огромная, и мы ею, в общем, ну, довольно много занимались. Не случайно я в Екатеринбург несколько лет ездила, ну, собственно, еще, по-видимому, буду. Инфразона с очень большими возможностями, но пока эти возможности практически не включены, не задействованы. Ну, то есть она работает там как помойка, как свалка, как вот такое все. Но это, и малоинтересно, и, в общем-то, и неконструктивно. А в принципе, у инфразон совершенно другие задачи, и, по-видимому, значит, вот это сигнал, что инфразона включает, ну, даже не сигнал, а вот именно кнопку нажали, вот прислали, нажали кнопку. И с этой точки зрения то, что вот озоновый слой там как бы рассосался над этим местом, это говорит о том, что космические токи к этому месту будут проходить практически напрямую, не экранироваться. То есть инфразона для своего вот уже какого-то функционирования будет получать достаточно еще и энергии сверху. Вот. Ну, это вот пока что так что навскидку сразу стало видно. Посмотрим еще дальше, чего будет из этого, из-за всего. Вот, ну, в общем, так вот это все. Да, и еще тоже интересная вещь. Откуда метеорит прилетел? Из созвездия Пегаса. А для метеоритов есть, ну, вот я сейчас прям дам определение, я все равно его собиралась вам дать. Значит, есть такое понятие в астрономии – радиант. Радиант – это область небесной сферы, который кажется источником метеоритов. То есть вот метеориты откуда-то вот они на Землю прилетают, и вот та область неба, которая, откуда они, там, как, там обязательно какое-то созвездие есть, и вот это вот место называется радиант. Вот. Ну и, собственно говоря, ну вот когда летом бывают метеоритные потоки, осенью, в августе там часто, там говорят, там Персеиды, например. Вот это значит, что вот как бы этот метеорный поток, он идет вот из этого места, ну это зрительно как бы вот на том самом. Значит, вот этот вот метеорит, как, значит, уже теперь выяснилось, прилетел из созвездия Пегаса, что тоже, в общем, очень интересно. Но когда мы с вами будем говорить о созвездиях, ну, в том числе и о Пегасе, я думаю, поговорим. Вот. Значит, ну это вот что касается интересного. Значит, теперь переходим уже к теме наших лекций. Ну, вы, конечно, все ждали звезды, я вижу, что пришло больше народу, чем обычно, и вы сейчас все надеетесь, что мы прямо сейчас воспарим немедленно к звездам. Нет. Мы, конечно, воспарим рано или поздно, но не сразу. Потому что сначала сегодня у нас с вами будет в основном, у нас с вами сегодня будет урок астрономии. Потому что, ну, во-первых, не все астрономию изучали в школе, а те, кто изучали, благополучно успели забыть. А тема у нас такая, вообще тема вот этого курса лекций, у нас будет 7 лекций, чтобы вы вот уже знали, значит, последняя лекция будет 2 апреля. Значит, нам важно очень многие вещи понимать, просто как оно, вот, как оно есть вот так вот по науке. Где звезды расположены, что такое созвездие, что такое звезды, как, что, какие они. Чтобы просто вы понимали, как с этим обращаться. Значит, поэтому я просто дам все необходимые определения, которые нам понадобятся в дальнейшем, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Вот. И потом, я думаю, что я вот этот вот конспект вот этой лекции, я его просто выложу в сайт, чтобы просто был, чтобы не со слуха, а можно было прочитать. Так, значит, ну, прежде всего, значит, начнем со звезд. Значит, ну, звезд у нас на небе огромное количество, и не сосчитать. Видимых звезд, невидимых невооруженным глазом звезд около 500. 5000, прощения, около 5000. Но они все разной яркости и по-разному на небе расположены. Самых ярких звезд на небе наблюдается 20 штук. Но и у них, и у самых ярких звезд яркость разная. И, значит, естественно, нам, как астрологам, понятно, что чем ярче звезда, тем, вероятнее всего, ее воздействие будет сильнее. Поэтому вот это понятие яркость звезд, оно для звездная величина. Это понятие для нас важное. Ну, еще во втором веке до нашей эры древнегреческий ученый Гиппарх разделил все видимые звезды по яркости на 6 групп. Все звезды, видимо, невооруженным глазом. Но в Древней Греции глаз вооружать было нечем, смотрели вот своими глазами. Значит, все видимые звезды Гиппарх разделил на 6 групп. Самые яркие он назвал звездами первой величины, самые слабые – звездами шестой величины. Ну и между ними он расположил звезды второй, третьей, четвертой и пятой величины. Ну, как бы при переходе от одной категории к другой глаз как бы ощущает одинаковый перепад блеска. Впоследствии это понятие звездной величины было уже уточнено, когда появились фотометрические измерения. Было установлено, что отношение блеска звезд первой звездной величины к звездам шестой величины составляет почти что точно 100. Ну и поскольку это соотношение соответствует интервалу в 5 звездных величин, то отношение блеска звезд, отличающихся на одну звездную величину, равно корню пятой степени из 100, то есть это 2,512 тысячных. Ну, там еще такая длинная дробь, ну, примерно считают 2,512 тысячных. Мы должны понимать, что видимая звездная величина не имеет ничего общего с размером звезды. Ну, поскольку, опять же, мы с вами астрологи, астрология имеет дело с видимым, с тем, что мы видим. Поэтому, собственно говоря, вот для нас звездная величина – это понятие вполне астрологическое. То есть видимая звездная величина характеризует только блеск звезды. Значит, чем больше звездная величина, тем слабее звезда и наоборот. Когда уже были точно установлены, были точно произведены все измерения, оказалось, что есть звезды, у которых блеск еще больше, чем у звезд первой величины. И для них звездные величины даже отрицательные. Ну, например, Сириус имеет отрицательную звездную величину, звездная величина Сириуса минус 1,5. Есть звезды, имеющие нулевую звездную величину. Это, например, Вега и Капелла. У них нулевая звездная величина. Звездная величина, если вы будете, значит, ну, я думаю, что вы после сегодняшнего занятия, может быть, кто-то уже и раньше это делал, вы в картах своих посмотрите, у кого какие звезды где есть в карте. Значит, многие программы астрологические дают координаты звезд и дают соединение со звездами. Ну, в частности, Star это дает, там отдельная опция есть. Z дает прямо сразу, когда вы Z, там координаты планет, и, соответственно, там сразу же, где есть соединение со звездами. Вот. И обычно, значит, когда идут координаты звезды, там указывается ее звездная величина, она указывается, ну, там идет цифра и маленькая буква M, латинская, от слова магнитуда, величина. Для невидимых глазу звезд тоже используется та же самая шкала звездных величин. Ну, значит, на данный момент наиболее слабые звезды, которые могут быть зарегистрированы самыми мощными телескопами, имеют звездную величину 25. Значит, это видимая звездная величина. Кроме того, в астрономии существует абсолютная звездная величина, понятие абсолютной звездной величины, которая характеризует блеск звезды на определенном расстоянии, расстояние 10 парсек. Это уже более, так сказать, объективный показатель. Значит, кроме того, значит, надо иметь в виду, что звезды имеют разный цвет. И поэтому еще уже если использовать не глаз, собственно, а различные приборы, то там тоже многое зависит от того, в каком, как бы, свете измеряется блеск звезды. Значит, ну, я могу вам привести, значит, вот некоторые данные. Количество звезд на звездном небе. Звезд первой величины, ну вот ровно первой величины 13, ну там некоторое количество звезд отрицательной величины, нулевой величины. Второй величины, звезд второй величины 40, звезд третьей величины 100, звезд четвертой величины 500, звезд пятой величины 1600, звезд шестой величины 4800. Звезд седьмой величины 15 тысяч, восьмой величины 42 тысячи, ну, я все вам перечислять не буду, значит, одиннадцатой величины 900 тысяч, шестнадцатой величины 71 миллион, девятнадцатой величины 550 миллионов, двадцатой величины 1 миллиард, двадцать первой величины 2 миллиарда. Но нам с вами их никогда не увидеть невооруженным глазом. Вот, значит, это, значит, о звездах вообще. Звезды в астрологии. Звезды в астрологии. В астрологии звезды использовались самой древней древности. То есть практически, как только стали люди смотреть на небо, на звездное, они, собственно говоря, и занимались... Все, что там они видели, все они называли звездами. Просто планеты были блуждающие звезды, мы с вами помним, а звезды — неподвижные звезды. Значит, до сих пор сохранилась эта терминология, и многие учебники астрологии, которые имеют дело именно со звездами как таковыми, они так и называются, там, скажем, интерпретация неподвижных звезд. Вот, значит, что нам здесь прежде всего надо иметь в виду? Да, значит, в древней астрологии вообще движение планет, ну, до тех пор, пока не появилось вот это деление зодиакального круга на 12 частей, до тех пор, пока вот не была введена система знаков зодиака, система градусов, в то время, пока астрологи, древние астрологи пользовались исключительно наблюдениями, а не вычислениями, как мы с вами сейчас, мы сейчас с вами наблюдениями не пользуемся вообще. Кто на небо смотрит? Очень мало кто. Некоторые смотрят, но в основном все, конечно же, предпочитают смотреть в компьютер или хотя бы рисовать на бумажке. Так вот, в древности положение планет определялось по соединениям со звездами. Это было как вот некие такие вот маркеры на небе, поскольку звезды все время находились в одном и том же, ну, в одно и то же время они находились в одном и том же месте. Конфигурация созвездий сохранялась достаточно длительное время. Значит, мы сейчас, да, ну и поэтому, естественно, прежде всего внимание уделялось тем, первоначально внимание уделялось тем звездам, с которыми могут быть соединения планет. Соединение явное. Вот, вот звезда, вот подошла планета, вот планета накрыла звезду, вот они соединились. Но мы с вами знаем, что планеты движутся не по всему небу. Вот небесная сфера, она огромная, вот она сфера у нас над головой. Планеты движутся в довольно-таки узком поясе. Планеты двигаются в зодиакальном поясе. Что такое зодиакальный пояс? Ну, я вам повторю все равно еще это определение. Значит, прежде всего, понятие эклиптики нам с вами нужно. Эклиптика – это видимый путь движения Солнца по небосклону в течение года. Эклиптика. Вот как Солнце шло бы, ну, если бы, кстати, было нам видно, видны были бы звезды днем. Значит, зодиакальный пояс расположен на 9 градусов в обе стороны от эклиптики. И, значит, соответственно, планеты, все передвижения всех планет, ну, кроме, может быть, Плутона, происходят внутри вот этого вот пояса. Значит. И эклиптика – это, собственно говоря, один из самых важных факторов, то есть именно в эклиптических координатах приводятся все астрологические таблицы. То есть эклиптика – это круг, который делится на 360 градусов, и все координаты планет, ну и звезд, и созвездий, вообще всего, что есть на небе, они приводятся в эклиптических координатах. То есть эклиптические координаты – это система небесных координат, которые используются в астрономии, ну и в астрологии тоже, для описания положения светил на небе или точек на воображаемой небесной сфере. Координаты светил или точек задаются двумя угловыми величинами, однозначно определяющими положение небесного тела. Вот эти две угловые величины, мы с вами пока пользовались только одной, ну и дальше будем в основном пользоваться только одной, мы должны знать про обе. Значит, это долгота, то есть вот тот градус эклиптики, с которым соотносится данное небесное тело, и широта, то есть насколько оно, вот, то есть долгота – это вот по эклиптическому кругу, по дуге эклиптики, широта – это вот по, так сказать, меридиану, вот, насколько отстоит от эклиптики. Когда мы говорим о соединении, аспекте соединения, то мы обычно имеем в виду соединение по долготе. Но при этом, значит, может быть, то есть по долготе они находятся, скажем, планеты, две планеты, да, вот они по долготе находятся в одном градусе, но по широте они могут находиться достаточно далеко друг от друга. То есть одна может находиться планета, например, ниже эклиптики на несколько градусов, другая может находиться выше эклиптики, а вот так вот они по долготе, они как бы в соединении. Некоторые астрологи рассматривают соединение по широте тоже как аспект. То есть две планеты могут находиться на разных долготах, но на одной и той же широте. Такое тоже бывает. Ну, это, кстати, не очень принято в астрологии, но, в принципе, такое есть. Самое сильное воздействие, естественно, получается тогда, когда совпадает соединение и по долготе, и по широте. Ну, пример у нас понятный какой. Солнечное затмение. Совпали, Солнце с Луной соединились. Соединения бывают, когда они как бы соединения разные бывают. Но вот чтобы они сошлись вот так вот. Или вот, если помните, не так давно, все наблюдали даже тоже, писали об этом много, было прохождение Венеры по диску Солнца. Помните, наверное, да? Вот вам, пожалуйста, пример соединения по широте и по долготе. Значит, в астрологии используется термин покрытие или оккультация. Это визуальное совпадение двух небесных тел. То есть это как раз и означает соединение и по долготе, и по широте. Так вот, значит, для звезд это особенно важно. Значит, теперь, значит, сейчас про звезды уже. Начинаем говорить про звезды. Значит, для звезд учитывается вообще-то только один аспект. Для звезд учитывается только соединение, аспект соединения. Причем аспект соединения со светилом, Солнцем, с Луной, с планетой или с угловыми домами. Другие аспекты для звезд не учитываются никогда. Причем соединение учитывается точно и с очень маленьким орбисом. И вот здесь-то нам понятие звездной величины и нужно, потому что орбис соединения звезды с планетой или с чем-то еще зависит от звездной величины. Чем меньше звездная величина, то есть чем ярче звезда, тем, естественно, больше может быть орбис. То есть чем звезда ярче, тем воздействие ее сильнее, соответственно, орбис больше. Ну, как правило, для звезд первой величины орбис берется до 1 градуса, для второй – 30 минут, для третьей – 20 минут. Ну, для более ярких звезд иногда, ну, например, для Сириуса или для Веги, особенно если они в соединении со светилом или с асцендентом, орбис можно взять до 1,5 градусов. Ну, есть еще некоторые ситуации особые, когда орбис может быть еще чуть-чуть побольше, до 2 градусов, но, опять же, только для звезд самых ярких. И для, например, светил. Значит, но здесь, значит, надо иметь в виду вот какую вещь. Опять же, когда мы определяем воздействие, для планет, которые все в поясе зодиака, в зодиакальном поясе, двигаются, для них расхождение по широтам не очень велико. А для звезд или для звезды и планеты расхождение по широте может быть очень велико. То есть по долготе, значит, вот долгота может быть где-то здесь, а широта вот совсем где-то там, вот полярная звезда, вообще совсем на Северном полюсе, совсем далеко. Поэтому, конечно же, здесь тоже надо учитывать, значит, далеко не все звезды могут с планетами давать соединение, которое называется покрытие, да, оккультация. То есть оккультация, на самом деле, мы понимаем, что, значит, в положении оккультации, в положении покрытия могут оказываться только звезды, которые находятся внутри зодиакального пояса. Потому что никакая планета за зодиакальный пояс выскочить не может. Но это, тем не менее, достаточно много. То есть это примерно 2/3 звезд, которые используются астрологами, могут находиться в оккультации. Причем больше половины этих звезд находится в Северном полушарии. Мы не забываем, что у нас еще есть южное полушарие. Это мы в основном как бы смотрим отсюда, и звезды, то звездное небо, которое вот мы знаем, и созвездия, которые над нами, это созвездия еще греками описанные, которые тоже, значит, смотрелись с этого полушария. А звезды и созвездия южного полушария были открыты значительно позднее, то есть вообще совсем недавно, ну, нашей западной культурой. Значит, еще есть один нюанс. На одной и той же долготе может находиться несколько звезд. То есть одна здесь поближе, другая подальше, третья, то есть может быть несколько звезд. И это тоже вот такой вот момент, который, по поводу которого, ну, астрологи между собой спорят или как-то договариваются. Ну, как правило, но это все, это нам важно при интерпретации. Мы с вами сегодня интерпретацией заниматься не будем практически, а дальше будем говорить, естественно, об интерпретации звезд. Значит, но, то есть при интерпретации не всегда можно сказать, какая из этих звезд вот влияет сильнее. Есть звезды, которые по долготе совпадают точно до минуты, например. Так одна за другой вот так вот стоят. Вот. Ну, здесь либо сильнее влияет та звезда, которая наиболее яркая, либо та, которая реально ближе, вот. Ну, либо это получается некая такая суперпозиция, некое совместное воздействие. Здесь тоже, с такими случаями, конечно, разбираться сложнее. Ну, как правило, учитывается все-таки более яркое. То есть, ну, естественно, чем, тем более, что такая разница во влиянии достаточно большая, зависит от яркости. Ну, значит, еще такой момент интересный. Неподвижные звезды на самом деле не такие уж неподвижные, как хотелось бы. Ну, вы все знаете такие слова, как прецессия равноденствия. Вот в результате этой самой прецессии равноденствия точка весеннего равноденствия сдвигается на 1 градус эклиптической долготы за 72 года. Но поскольку сама эта точка жестко привязана к календарному дню весеннего равноденствия, и именно с точки 0 градусов Овна начинается отсчет в так называемом тропическом зодиаке, а мы именно им и пользуемся, то получается, что как бы движутся как бы именно звезды. Значит, это, значит, я вам говорю, вот к чему. Значит, если вы будете пользоваться таблицами звездных координат, то имейте в виду, что старые таблицы, таблицы, например, составленные там 100-150 лет тому назад, они дают координаты не, уже не такие. Если, скажем, таблица, которая составлена 150 лет тому назад, то там уже смещение на 2 градуса. Поскольку у звезд Орбис и так очень маленький, то это уже может иметь значение. То есть звезда, которая, вот, казалось бы, у нас соединение, она уже, так сказать, уехала. Вот. Значит, в программах, если вы пользуетесь программами астрологическими, там этот фактор учитывается, поэтому там вы можете не обращать внимания, там все это учтено. Так, значит, ну и с эзотерической точки зрения каждая звезда является источником и, или проводником определенного тока. Каждая. Но одни токи очень-очень слабые. Естественно, что влияют, другие, наоборот, более сильные, влияют они по-разному. Вот, но, то есть еще раз повторяю, что влияние звездных токов только, ощущается только при соединении с таким вот маленьким крошечным Орбисом, соединении со светилом планеты или с вершинами угловых домов. Самое сильное, конечно, воздействие, когда соединение с Солнцем или с Луной, или с асцендентом. Тоже очень важный фактор. Вот. Ну и для нас с вами уже, с эзотерической точки зрения, для нас, естественно, в первую очередь интересны те звезды, которые являются хранителями чистых качеств. Ими мы будем заниматься особенно подробно. Но не только ими. Это звезды. Созвездия. Созвездия в астрономии. В современной астрономии созвездия – это участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звездном небе. В древности созвездиями называли характерные фигуры, образуемые яркими звездами. Но мы с вами очень хорошо понимаем, что в трехмерном пространстве звезды, которые мы видим на небесной сфере, видим их рядом друг с другом, на самом деле они могут быть расположены очень далеко друг от друга. В течение истории, в разные промежутки, в разные времена, наблюдатели выделяли различное число созвездий, и очертания их были различные. Но и у разных народов, естественно, тоже это было по-разному. Причем до XIX века под созвездиями понимались не замкнутые области неба, а группы звезд. И эти группы звезд даже иногда перекрывались. И при этом получалось, что некоторые звезды принадлежали сразу двум созвездиям. А области неба, где звезд было мало, они вообще не относились ни к какому созвездию. И только в начале XIX века между созвездиями были проведены границы, которые ликвидировали пустоты между созвездиями. Вот. Но, однако, четкого определения пока не было, и астрономы определяли их по-своему. Но если вы посмотрите карту звездного неба или глобус звездного неба, то вы увидите, что там вот границы созвездия, они там что-то четко расчерчены. Вот. По вертикали, по горизонтали, вот, то есть вот по долготам, по широтам, вот так вот, такими вот. Вот. Это современное представление созвездий. Причем у разных народов в разное время было разное количество созвездий, на которые они обращали внимание, которые им были интересны. Вот. Ну и только в 1922 году была собрана первая Генеральная ассамблея Международного астрономического союза в городе Риме, и был окончательно утвержден список из 88 созвездий, на которые было поделено все звездное небо. И в 1928 году были приняты уже четкие и однозначные границы между этими созвездиями. Они были точно проведены вот по линиям долгота широт и как бы на фиксированный момент времени. Поскольку я уже говорила, что прецессия, она немножко это все двигает, вот был выбран определенный момент времени, так называемая эпоха, 1875 год. И, наконец, в 1935 году границы созвездий были окончательно утверждены, астрономические границы созвездий были окончательно изменены, утверждены, и больше изменяться они не будут. Значит, но, значит, как я уже говорила, из-за прецессии с тех пор границы созвездий немножечко сдвинулись по сравнению с тем, как они были нарисованы тогда. Значит, из этих 88 созвездий только 47 древние созвездия. Эти созвездия были известны западной цивилизации уже несколько тысячелетий. Еще в Египте многие созвездия уже как бы вот опознавались и были названы. Ну а древние греки, собственно говоря, и дали этим созвездиям название на основе своей мифологии, то есть с каждым созвездием ассоциировался определенный герой определенного мифа. Мы об этом во всем тоже будем потом говорить, уже когда будем про интерпретации говорить. Значит, но, естественно, что эти созвездия, с которыми работали древние греки, древние египтяне, это были созвездия нашего северного полушария, того неба, которое им было видно. И остальные созвездия были введены уже в 17-18 веках нашей эры, в результате изучения южного неба, в первую очередь, в эпоху великих географических открытий, с одной стороны, а с другой стороны, как бы заполнялись пустые места нашего северного неба. И названия этих новых созвездий, как правило, мифологических корней не имеют. Но этот вот Международный астрономический союз расширил само понятие созвездия. То есть сейчас под созвездием понимается не конфигурация, которую создают более яркие звезды, а один из 88 участков небесной сферы. Уже внутри этого участка находятся фигуры, образуемые наиболее яркими звездами, характерными для этого созвездия. То есть в одно созвездие, помимо ярких, доступных нашему зрению, звезд, Включаются также все космические объекты, доступные для наблюдения всеми наблюдательными средствами. Вот именно поэтому в астрономии для переменных звезд, например, после их обозначения всегда указывается созвездие, в котором они находятся. Это правило распространяется и на новые, и на сверхновые звезды. Всегда указывается созвездие, в котором их можно наблюдать. Для каждой кометы непременно указывается, в каком созвездии она находится в данный момент, чтобы ее было легко обнаружить и наблюдать. То есть это вот некая тоже такая вот система координат, только уже такая вот более легче воспринимаемая. Ну и вот по созвездию, как я уже говорила, определяются и радианты метеорных потоков. Даже для наиболее заметных галактик указывается созвездие, в котором она находится. Ну, например, самый близкий из известных нам галактик находится в созвездии Андромеды. Поэтому нужно знать созвездия. Они являются незаменимыми ориентирами для каждого, кто интересуется астрономическими явлениями и проблемами астрономии. Ну, а для нас это важно, как для астрологов. Двенадцать созвездий традиционно называют зодиакальными. Это те созвездия, через которые проходит Солнце при годичном обороте по небесной сфере, исключая созвездие Змееносца. Про созвездие Змееносца я еще потом поговорю. Значит, 31 созвездие из 88 находится в северном полушарии неба, 48 в южном, а 9 созвездий лежат по обе стороны от небесного экватора. Есть такое созвездие, которое расположено в двух отдельных областях неба. Это созвездие Змеи. Оно, в сущности, разделено на две части созвездием Змееносца. Таким образом, получается как бы сочетание двух созвездий. Ну, в старинных звездных атласах это было одно созвездие. Значит, в созвездиях есть принята система, в астрономии принята система обозначения звезд в созвездиях. Это тоже вот, нужно нам с вами знать. Значит, в любом созвездии самая яркая звезда обозначается греческой буквой альфа. Следующая за ней по убыванию яркости бета, далее гамма и так далее по буквам греческого алфавита. Ну, есть несколько созвездий, где эти обозначения не соответствуют убыванию яркости звезд, но нам это не важно. Впервые это обозначение звезд греческими буквами было введено в 1603 году нашей, естественно, эры. Его ввел немецкий астроном Иоганн Байер. Вот именно он, собственно говоря, вот он издал атлас, звездный атлас Уранометрия, названный. И это стал первый атлас, который охватил всю небесную сферу. И вот он ввел систему обозначения звезд. Поэтому, когда вы будете, значит, вот смотреть соединение ваших планет со звездами или каких-то еще со звездами, вот там обычно обозначается, то есть для звезды обозначается звездная величина, обозначается созвездие, в котором она находится, и вот ее порядковый номер, можно сказать, вот буква, которую по буквам мы можем представить себе, какую роль она играет в данном созвездии. Значит, обычно. То есть, в принципе, чтобы обозначить какую-то звезду, достаточно назвать созвездие, в котором она находится, и ее букву. То есть альфа большого пса, например, там, гамма большой медведицы. И это сразу вот указывает на определенную звезду, но около 300 самых ярких звезд имеют и собственные имена. Мы это с вами знаем. Мы в основном знаем звезды именно по собственным именам. Большая часть этих имен дана была арабами, И поэтому эти имена начинаются на «аль». Вот вы обратили внимание, наверное, кто вот так смотрел звезды, что очень много звезд начинаются на «аль». Альдебаран, например. Альциона. Но это связано с тем, что звукосочетание «аль» – это буквы сочетания «аль» – это в арабском языке это просто артикль. Он перед словом самим ставится. Значит, арабы, ну и не только арабы, вообще очень часто названия звездам, которые находятся в том или ином созвездии, давались в зависимости от того, какое положение она занимает в аллегорическом или мифологическом изображении созвездия. Мы тоже об этом будем в дальнейшем говорить. Ну, например, Альфа Тельца, Альдебаран, глаз Тельца, в переводе глаз Тельца. Альфа Ориона, Бетельгейзе, плечо гиганта, например. Бета Льва, Денебала, хвост Льва и так далее. Ну, греки давали название некоторым звездам по другим признакам. Например, Сириус названа так из-за ее сильного блеска. Это самая яркая звезда нашего неба. По-гречески Сириус – блестящий. В свое время делались попытки заменить греческие языческие имена созвездий христианскими именами. Предлагалось, например, созвездие Овна называть апостолом Петром, Персея – святым Павлом, Андромеды – гробом Господним, Кассиопеи – Марии Магдалины и так далее. Но астрономы не пошли на это, астрономы против этого были против, и поэтому остались названия в основном греческого или арабского происхождения. Так, ну и с эзотерической точки зрения созвездия, что они у нас обозначают, о чем они нам говорят. Так, я вам сейчас просто прочитаю, вы, наверное, это место уже забыли. Я в книжке «Жизнь человека», я как раз вот эту тему поднимала, собственно говоря, вот, и я просто прочитаю вам этот отрывочек небольшой. Даже для астрономов решение вопроса о том, является ли система звезд физически связанной или ее члены случайно спроецировались на одну область неба, представляет немало трудностей. Ведь на самом деле в космосе эти звезды могут быть существенно удалены друг от друга. Как, скажем, в созвездии Ориона, где особенно хорошо видны яркая красная звезда Бетельгейзе, левая и верхняя, удаленная от Земли на расстояние в 590 световых лет, и яркий голубой Ригель, нижняя правая, 880 световых лет. В созвездии Большой Медведицы крайняя звезда в ручке ковша вдвое дальше от нас, чем средняя, соседняя с ней. Плеяда же, где хорошо видны семь звезд, часто называемые семь сестер, это единая группа звезд, так называемое рассеянное скопление, где на участке размером 30 световых лет в поперечнике насчитывается от 300 до 500 по некоторым данным, до 1000 звезд, заключенных внутри туманности, холодного газа и космической пыли. Однако не случайно уже в древности те или иные конфигурации звезд люди объединяли в созвездия. Некоторые созвездия, прежде всего созвездия зодиакального пояса, были выделены как отдельные структурные единицы уже в бронзовом веке. Хотя в разное время и у разных народов принципы деления звездного неба на созвездия существенно различались, многие конфигурации, скажем, то созвездие, которое мы называем Большой Медведицей, поразительно точно совпадали. Так, у древних народов Восточной Азии границы созвездий в основном были такими же, как у народов Средиземноморья. Причем еще задолго до того, как с развитием культурных связей между Западом и Востоком началась унификация названий звезд и созвездий. Это свидетельствует о том, что в самые далекие времена люди ощущали энергетическую цельность и значимость для себя этих образований. Поэтому вполне правомерно говорить о созвездиях как об источниках или проводниках определенных космических токов. Ключевым моментом в понимании природы этих токов является представление о созвездии как о проявленности в физическом плане определенной космической иерархии. Поэтому свойства созвездий хранителей чистого качества определяются композицией, на научном языке точнее было бы сказать суперпозиции, токов, входящих в данное созвездие звезд и других космических объектов, некоторые из которых могут быть и невидимы в физическом плане. Само же созвездие и составляющие его звезды, помимо своего энергетического вклада, создает для нас визуальную рамку, ограничивающую определенный фрагмент небесной сферы, где находится, собственно, космическое существо или иерархия, являющаяся основным источником тока хранителя чистого качества. Таким образом, мы можем смело обращаться в своих медитациях к токам созвездий, как к объединенному току. Ну, в данном отрывке здесь речь шла о хранителях чистых качеств, но это касается и большинства созвездий, ну, естественно, не тех, которые уже потом искусственно астрономы вот сами слепили, а все древние созвездия, значимые для древних, они именно вот такие вот, то есть они обладают определенной энергетикой, и совершенно не случайно связаны они были с определенными героями мифов или с определенными персонажами. То есть это все с эзотерической точки зрения не случайно. Так, ну, теперь, казалось бы, нам с вами можно уже воспарить к звездам или к созвездиям. Но сегодня мы с вами воспарим не очень высоко и не очень далеко. Ну, казалось бы, не так, может быть, высоко и далеко, как вам хотелось бы. Сегодня мы с вами начнем с зодиакальных созвездий. Мы про них очень много знаем, мы ими много занимались, их токами я имею в виду. Хотя, по большей части, как вы помните, мы занимались, естественно, знаками зодиака. Значит, знак зодиака и зодиакальное созвездие, как я много раз уже говорила, это две большие разницы. И каждый знак зодиака – это 30 градусов на эклиптике. Зодиакальные созвездия занимают на эклиптике некоторые больше 30 градусов, некоторые меньше 30 градусов. И границы зодиакальных знаков и зодиакальных созвездий не совпадают. Ну, например, вот я даже вот, у меня есть табличка такая, значит, как расположены на эклиптике, в градусах эклиптики, зодиакальные созвездия. Созвездие Овна начинается с 26 градусов, знак с нуля, да, с 26 до 51 градуса. Телец с 51 до 89. Близнецы с 89 до 118. Рак со 118 до 143. Лев со 143 до 174. Дева со 174 до 215. Ну и так далее. Значит, рыбы с 346 до 26 градусов. То есть рыба у нас, на самом деле, созвездие рыб, оно у нас вот как раз точка 0 Овна, знака, она как раз у нас посередине рыб оказалась. Вот. Значит, соответственно, Солнце входит в эти созвездия, созвездия, совершенно не в те сроки, как оно входит в знаки. Ну, например, в Овна Солнце входит 18 апреля. Тельца Солнце входит 13 мая, уже практически по знакам это уже близнец, близко уже, да? В близнеца входит вообще 21 июня, то есть у нас уже начинается рак. Вот. Ну и так далее, вот тоже есть таблички, где это все подробно, значит, вот изложено. То есть очень сильное смещение, и я еще раз говорю, что некоторые знаки больше занимают, некоторые... созвездие больше знака, и значит, некоторые меньше, больше 30 градусов, некоторые меньше. Значит, кроме того, у нас еще существует на эклиптике, у нас находится еще одно созвездие Змееносца, слышали про него. Змееносец не считается зодиакальным созвездием, потому что с самого начала как вот существовала договоренность, что вот зодиакальные созвездия – это 12 созвездий. Змееносец 13-й, ну и, соответственно, не берут его. Вот. Поэтому, ну, если вот кто-то, значит, залезает в астрологические всякие сайты, там все время, значит, вот это муссируется эта тема. Вот, обнаружили новое созвездие, зодиакальный змееносец, вот вся астрология другая, там все это. Ну. Знаете, есть астрологи, которые рассматривают созвездие змееносца, именно как, причем как-то непонятно, то ли как знак, то ли как созвездие. В общем, с этим больше путаницы, чем толку от этого, поэтому, в общем-то, мы с вами это рассматривать его не будем. Но могу вам сказать, что Солнце находится в этом созвездии с 30 ноября по 17 декабря, если кому интересно. Значит, ну, значит, еще раз повторяю, что это созвездие зодиакальным не является. А для нас с вами важны именно зодиакальные созвездия, и мы с вами сегодня будем медитировать как раз на зодиакальные созвездия, на весь этот круг зодиакальных созвездий, на весь Литан. И в связи с этим, значит, я хочу сказать вот какую вещь. Значит, вот мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что вот люди некоторые не любят медитировать на Литан. Вот, ну, особенно вот в группах, которые занимаются там вот сами по себе, отдельно. Просто там иногда говорят, что вот, ну что мы будем на этот Литан медитировать, давайте медитировать на СООК. Давайте вот на самый большой космический закон медитировать. Что Литан? Ну, Литан и Литан. А вот СООК это вот да. Вот мы как на СООК промедитируем, мы сразу же, значит, вот воспарим к звездам. Значит, вот. Ну, значит, как правило, это предлагают те люди, у кого с Литаном очень большие проблемы, кто просто-напросто очень сильно имеет отклонение, и им кажется, что вот они сейчас, значит, улетят к звездам, и все будет хорошо. В связи с этим, значит, я должна еще вот что вам сказать. Вы, конечно, сейчас все сразу кинетесь смотреть в своих картах, где у вас соединение со звездами, где что. И вот я уже заметила такую вещь. Особенно это было заметно, когда вот я давала лунные узлы или черную луну, что очень многие, ну, не очень еще хорошо в астрологии ориентирующиеся люди, они начинали в своих картах смотреть именно этот фактор и все пытаться привязать к этому фактору. То есть, и мне вопросы задавали, письма мне писали, вот у меня черная луна, там-то, вот поэтому у меня, наверное, то-то и то-то там. Ну, естественно, ничего хорошего от черной луны никто не ждет, хотя замечательно совершенно на самом деле. Ну, это не планета, но, в общем, вот место замечательное. Понимаете, вот, ну, то есть, на самом деле, значит, люди, которым трудно пока что еще вот как-то синтезировать карту, всю вот, все понять вообще, очень-очень много факторов в карте. Огромное количество факторов, сами знаете. Вот. И вот один какой-то фактор, который вот человек вот понял, почувствовал, ага, вот, значит, это самое главное. И вот я вас хочу сразу предупредить, чтобы вы со звездами такую штуку себе не устраивали. Потому что вот сразу увидев соединение планеты с какой-то звездой, вот сразу решите, что вот ах, вот все, значит, это вот вообще очень здорово. Значит, мы с вами про интерпретацию будем уже говорить на следующем занятии, вот, но сразу должна вам сказать, что далеко не всегда соединение со звездой реально у человека работает. Ну, как, собственно говоря, и многие астрологические факторы, работают они далеко не у всех. И строить какие-то выводы или какие-то делать вот, заключения на основании только одного вот этого вот фактора, конечно же, нельзя, во-первых. Значит, кроме того, значит, вы, конечно же, кинетесь читать интерпретации. Сейчас существует много интерпретаций неподвижных звезд, звезды созвездий. Значительная часть этих интерпретаций средневековая или вообще древняя. И там вы можете прочитать Бог знает что. Там интерпретация, там очень все, так сказать. И поэтому сразу можно, там, ну, человек увидел, что у него там, например, Антарес в соединении с чем-то там таким. Ой, какой кошмар вообще, что делать, как дальше жить, вообще жизнь кончена. Ну вот у меня, например, Антарес на асценденте, это моя любимая звезда. Хотя это считается одна из самых зловещих звезд в классической астрологии. Или алголь, например, то же самое. Эту звезду очень все боятся, как правило. То есть здесь все, ну как всегда, мы с вами много раз про это говорили, нету плохих звезд, нету плохих положений, есть плохие люди. Да и то это поправимо все. Поэтому не кидайтесь читать сразу же все интерпретации, пока мы с вами всю эту вот идеологию этого дела не поймем. Вот. Ну и вообще не зацикливайтесь на этом. Звезды играют определенную роль в гороскопе, но значит, наличие соединений со звездами еще ни о чем не говорит. Опять же, еще раз повторяю мою любимую фразу, что надо работать не с картой, а с человеком. На одну и ту же карту может быть несколько людей, и могут быть люди совершенно разные. Вот. Поэтому у одного звезды есть в карте соединение со звездами. Еще раз повторяю, точные соединения. Есть соединения со звездами, но они не работают. А у другого соединения со звездами нету, а тем не менее человек совершенно замечательный, с большими возможностями, большим потенциалом и прочее, прочее, прочее. Так что это соединение со звездами – это один из многих факторов. Ну, а для нас с вами это просто важно еще и потому, что мы будем с этим работать, мы будем медитировать на звезды и созвездия. Вот, и прежде всего мы будем медитировать на... сегодня будем медитировать на Летан, на Зодиак, а в дальнейшем особое внимание мы обратим на хранителей чистых качеств и на звезды, и на созвездия. Ну и на наиболее значимые звезды, которые в эту категорию не входят. Ну, звезды и созвездия, естественно. Так, ну медитация у нас сегодня получится довольно длинная. Так, внимание, внимание. Единица, Летан, Йен, Унит, Илесо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Созвездия, не знаки, созвездия. Вот по привычке сразу, вот сразу у многих вот система знаков выскочила. Созвездия. Я не случайно вам вот читала их границы, ну не все, правда, но в общем вот в основном вот. То есть мы ориентируемся на созвездия. Итоги созвездий. Мы раньше, когда мы медитировали на Летан, мы проводили токи созвездий через ток знака. Вот поэтому сейчас сейчас вот так у многих пошло как бы по привычке. Вот нам надо сейчас попробовать проводить ток созвездий не через знаки, а напрямую, помимо знаков. Вот, вот попробую. Ага. Так, двойка. Двойка. Летан. Йен. Унит. Илесо. Ха. Терц. Хева. Эо. Левис. Лот. Ин. Енох, Кинь. Тройка, Летан, Йен, Унит, Илесо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Так, созвездия. Ага. Хорошо, четверка. Летан. Йен. Унит. Илисо. Ха. Терц. Хева. Эо. Левис. Лот. Ин. Енох. Кинь. Вот дело в том, что токи созвездий и знаки зодиака, они разную формообразующую функцию выполняют. И поэтому сейчас вот очень трудно это проводить, потому что, в общем, мы в основном, мы же сформированы летаном. Летан – это то, в чем мы живем. И вот сейчас просто видно, вот, ну, чувствуется, насколько сильнее в нас формообразующие функции именно знака, то есть фантомная. И как трудно формообразующие функции созвездия, то есть не фантомной, вот через это пробиться, как-то с этим справиться. Вот вам взаимодействие фантомной и нефантомной составляющих. Вот если Вера Валентиновна этим долго занимались, вот прямо сейчас мы это на себе и ощущаем. Пятерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Шестерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Семерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Так, теперь снизу. Семерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Снизу еще сложнее. Я вам советую дома такое упражнение проделать, хотя бы на свой знак зодиака, на свое созвездие проведите такую медитацию, чтобы именно вот почувствовать разницу, как следует почувствовать. Ну, я имею в виду, где у вас солнце, созвездие, знак. Так, шестерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Пятерка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Четверка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Тройка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Двойка, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. И единица, Литан, Йен, Унит, Илисо, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Вот видно, насколько не фантомный Литан шире, свободнее Литана фантомного. То есть вот он как закон, он значительно большую степень свободы предоставляет. Вот чисто по субъективному ощущению. Ну, пранический поток теперь будем проводить, самое главное. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Сейчас очень важно, как можно полнее взять пранический поток, потому что он будет помогать вам правильно соотнестись с летаном, с законом. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Очень большой сброс сейчас у всех пойдет. Ну, кто не экранирует пранический поток. Но это будет сброс очень полезный. Это как раз, опять же, тема закона, насколько я понимаю, у вас последние два занятия с Верой Валентиной были как раз по 12-м зонам, то есть как раз по теме взаимодействия с законом. Ну и астрологически у нас сейчас 12-е зоны просто вот тут вот. Ну и вот метеорит нам тоже на инфразону указывает. Так что впитывайте пранический поток. Угу, хорошо. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Здесь особенно важно, тут через семерку многих хуже гораздо пранический поток берется, сейчас именно вот по теме летана закона, потому что на самом деле это закон, кармический закон, он тоже входит, закон кармы, как она у нас реализуется в нашей жизни, это тоже часть, составная часть закона летана. И вот здесь очень важно, чтобы это все, чтобы и наша карма правильно была обработана. Угу. Некоторые боятся. Ну, шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Понимаете, поскольку мы сегодня берем как бы весь летан, вот весь круг вот этот вот берем, то, естественно, у кого какие-то там вот с законом, с космическим законом есть неувязки, естественно, это все вылезет. Когда мы работаем с какой-то одной конкретной зоной или как, с какими-то там вот частными, какими-то одними телами, с какими-то там, там как бы в каких-то местах можно увернуться, вот можно повернуться таким боком, где вроде бы тебя ничего не затронет особенно сильно. А здесь как бы совсем, оно все, оно вот со всех сторон, оно вот тотально. И поэтому вот многие просто, я чувствую, вот подсознательно боятся и блокируют пранический поток. Ну, что тут можно сказать? Вольному воля. Но зато те, кто вот реально это все проведет, кто не боится, и сброс хороший получится, в общем, это очень... Сильная, конечно, очень медитация, но она очень важная. И для дальнейшего, кстати говоря, тоже. Потому что если вы не проводите токи Литана, то токи звезд и токи Суок, тем более, вы проводить не будете уже на 100%. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Хорошо, достаточно. Кстати, про комету я еще вспомнила. Не комету, про метеорит. Я вспомнила, что я посмотрела карту, как на этот момент транзитную. Там очень интересно, там к вопросу об инфразоне, там восходящий Плутон. Прям точно на асценденте там Плутон стоит. Так что метеорит к нам прилетел вовремя. Вы никак в себя не придете. Ну, посидите немножко. Эта медитация принципиальная. Мы себе как бы расчищаем пространство для дальнейшей работы.